Самандар вывел на экран планы работы ККК, подготовленные аналитиками чистилища, даже не подозревающими, что они на него работают. Заказы они выполняли для Института стратегических исследований по 4-нулевой сетке секретности. Приоритетными в плане были три дела: ликвидация банды, занимавшейся похищением людей, превратившей гараж в камеру пыток, ликвидация еще одной банды, грабившей автобусы межгородских линий, и уничтожение сети подпольных оружейных мастерских в Москве, работающих на киллер-центры. Банда, похищавшая людей с целью выкупа и пытавшая их в специально оборудованном гараже, дислоцировалась в Раменках. Штатные палачи банды Крючков, Кощеев, Песцов и Лернер давили жертвам пальцы в тисках, натягивали на горле проволоку и пропускали через нее слабый ток, втыкали в интимные места иглы и гвозди, снимали скальпы, подвешивали пытаемых на кронштейнах, детям натягивали на головы полиэтиленовые мешки на глазах у сидеющих за минуту родителей, или наоборот, на глазах кричащих от ужаса детей ножами вырезали надписи на груди и спине отцов и матерей. Руководил бандой бывший сотрудник милиции Владимирский по кличке Дыня, ставший заметной фигурой в криминально-бандитском бизнесе. Когда его уволили из органов за пьянство, Дыня сначала устроился в гранитную мастерскую на кладбище, а когда скопил немалую сумму денег, стал заниматься мелкой торговлей и по совместительству рэкетом торговцев, с которыми имел дело. Его поймали, посадили на 3 года, а из тюрьмы он вышел озлобленным на весь мир, матерым бандитом. По данным разведки чистилища, на его счету было 43 разбойных нападения, похищение 16 крупных бизнесменов и членов их семей, грабежи и 11 убийств. «Бандлик по этому мерзавцу надо начинать немедленно», – мрачно произнес Василий. «Лично поведу Мейдер, руки чешутся». «Вместе пойдем», – сказал Самандар. Второе дело в плане ККК касалось деятельности другой бандгруппы, на счету которой было уже 15 нападений на автобусы междугородных маршрутов. Выбирала эта банда только автобусы, выполнявшие шоп-туры в страны дальнего и ближнего зарубежья. В Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу, Югославию. У бандитов были информаторы в центральных туристических агентствах, сообщавшие сроки выезда, маршруты и марки автобусов. После этого группа на машинах сопровождала автобус до тех пор, пока тот не останавливался по естественной нужде. Мальчики налево, девочки направо. Иногда в сговоре с бандитами были и водители, останавливающие автобус в укромном месте подальше от людских глаз. Остальное было делом техники. Из внезапно подъезжавших «Жигулей», иномарок, радеющая за отечественную технику, банда не признавала, выскакивали крепкие парни в кожаных куртках, черных перчатках и с масками на лицах. Если надо было постращать строптивых, стреляли в воздух, а то и по ногам. Иногда это заканчивалось трагически. В материалах на банду значились 4 убийства пассажиров, в том числе 2 женщин, оказавших сопротивление. «Этих возьмут без нас», – бросил Самандар. «Я подкину информацию о координатах главаря и членов группы Серпуховскому ОМОНу». Вася согласно кивнул. «Да, ОМОНовцы справятся, если им прикажут. А вот тихие оружейные мастерские работают под двойным прикрытием. Милиции они не по зубам». «Выпустим на них», — Самандар не договорил. Экран компьютера вдруг мигнул, и на нем медленно проявился алый значок в форме китайского иероглифа «Цуань». Затем текст плана, с которым работал Вахид Тажиевич, исчез, а вместо него по экрану побежали строки. «Предупреждение. Сверхсистема защищена. Любое вторжение будет пресечено. Любое действие, нарушающее стабильность системы, расценивается как агрессия. Планы организации, именуемой ККК или чистилище, есть угроза равновесию сверхсистемы и расцениваются как вмешательство в ее деятельность. Если ККК в ближайшее время не свернет свои планы, она будет уничтожена». Продержавшись 30 минут на экране, текст послания исчез. За ним растаял и странный иероглиф, то ли позывной абонента сети интернет, то ли пароль взломщика кодов, сумевшего пройти в память компьютера, минуя его защиту системы. Самандар и Василий молча смотрели на пустой экран с ощущением, что над ними посмеялись. «Значок», — сказал Василий. «Да», — ответил Самандар. «След черного файла». «Кто это мог быть? Рыков?» «Его хост. Информационная сеть сверхсистемы действительно хорошо защищена, и как только мы пытаемся заглянуть в нее, срабатывает печать отталкивания». Хост – компьютер-навигатор в сети, обслуживающий другие компьютеры этой сети. «А если сходить в хакер-разведку, уточнить?» «Почему бы и нет?» «Садись, соединим усилия». Василий устроился на стуле рядом с директором МИЦБИ, сосредоточился, концентрируя пси-энергию для входа в компьютерную сеть и перешел в состояние миоза, ментального озарения. Через несколько мгновений Самандар присоединился к нему, его пальцы замелькали над клавиатурой компьютера. Им не впервой было взламывать защиту чужих сверхсекретных информационных сетей, защищенных головоломными паролями, кодами и баг-системами. Поэтому уже через несколько минут они выяснили координаты и имя того, кто послал им предупреждение. Это в самом деле был компьютер-навигатор системы, принадлежащей Рыкову, и установлен он был в здании банка на Сенной площади. Конечно, он почувствовал проникновение в сеть хакера, то есть Самандара, однако ничего предпринять не смог, не рассчитанный на такого рода атаку. Тот, кто его программировал, не счел нужным защищаться от хакера посвященного, человека круга. «Что предлагаешь делать?» – поинтересовался Вася. «Работать, как работали», – пожал плечами Самандар. «Я сменю все пароли и встрою в сеть капканы. Это не поможет. Рыков уже знает о нашем месторасположении. К тому же он магически сильнее нас с тобой».
«О нас он знает давно, просто мы, наконец, стали для него реально опасны. Вот его информационная охранная база и отреагировала. Что он предпримет, когда мы сбросим кореестр?» Вахид Тажиевич замолчал, снимая трубку зазвонившего телефона. Брови его полезли на лоб. Он глянул на Василия и взглядом указал на трубку параллельного аппарата. Вася поднял трубку, изумленно округлил губы. Звонил Рыков. «Вахид Тажиевич, доброе утро!»
«Что это вы сражаетесь с ветряными мельницами?»
«Не понял», — бесстрастно проговорил Самандар. «Я не Дон Кихот, чтобы тратить силы впустую».
«Зачем вы убили отца Мефодия?» Василий и Самандар переглянулись. «Я не убивал отца Мефодия». «Не вы лично? Чистилище?» «К этой акции моя команда не имеет никакого отношения». «Вот как? Забавно. Вы уже знаете, что в Новосибирске убит Блохинцев?» «Слышал. Если это не ваш бандлик, то чьих рук дело, как вы считаете?»
«Никак не считаю».
«Понятно. Что ж, благодарю за помощь». В голосе кардинала Союза 9 прозвучал сарказм. «Если выяснится, что гибель посвященных все-таки работа чистилища, вы обречены».
«Пень топорища не боится», — не выдержал Василий.
«А, так вас таки двое. То-то я чую еще чье-то присутствие. Вы все слышали, Василий Никифорович?» «Прекрасно. Кстати, примите совет моего навигатора. Не влезайте в разборки с СС. До этого момента ваша ККК была мне полезна, ибо играла роль регулятора общественного сознания, не более того. Роль же регулятора социума, а тем более законов реальности, ей не по плечу. Свой кореестр вы, конечно, можете сбросить куда-нибудь, хотя бы в сеть аппарата федералов, контролируемого Мурашовым, но вряд ли Виктор Викторович даст ему ход. Так что ваша самодеятельность никак не отразится на жизни государства, пока это мне не выгодно. Улавливаете? Если же попытаетесь нанести мне реальный вред, я вас уничтожу». Голос трубки пропал, злобно взвизгнул сигнал отсечки чужого кодирования. Но ощущение мрачного, угрожающего взгляда, исходящего от телефона, прошло не сразу. Приятели молча смотрели друг на друга. «Значит, мы работали под его контролем?» — сказал, наконец, Василий. «Так его следует понимать?» «Выходит так. Возможности Германа велики, особенно если он и в самом деле опирается на монарха. Если бы он контактировал с монархом, то не стал бы спрашивать, кто убил отца Мефодия и Блохинцева. У меня сложилось впечатление, что он чего-то испугался». «Вряд ли», — не согласился Самандар. «Он просто продемонстрировал свои возможности, лишний раз подчеркнув, что знает о нас все». «Нет, он испугался», — упрямо отрезал Василий. «Я чувствую. И мне очень захотелось напугать его еще больше».
«Запускай кореестр во все сети, а не только в сеть президентского аппарата».
«Посмотрим, что получится. И надо на всякий случай подготовить для нашего центра управления запасной бункер. Когда пойдем в мир?»
«Мы со Стасом готовы.
Как только проведем плановые бандлики. И все-таки непонятно, зачем звонил Рыков. Если уж он не знает, кто убил его сподвижников из Союза, может быть, ты прав, и он действительно напуган? Хотя неизвестно, кто мог его напугать. Уходишь? У меня две важные встречи и одна личная проблема. К вечеру освобожусь. Начало первого бандлика в 11, как обычно». Вася кивнул и вышел из кабинета Самандара. кинув короткий взгляд на коллекцию мечей. В последнее время он увлекся кендо и увлек Стаса, так что не проходило ни одного дня, чтобы они не фехтовали или не отрабатывали приемы и айдо, искусство мгновенного выхватывания меча с последующим мгновенным же ударом. Но таких мечей, какие имел Вахид Тажиевич, в своей коллекции у них не было. Кендо. Искусство фехтования на мечах. Садясь в машину, Василий заметил взгляд какого-то молодого человека в серой рубашке, стоявшего возле девятки цвета мокрого асфальта. Но не придал ему значения, хотя потом, анализируя свои действия, понял, что взгляд этот был не случайным.